Короткое свидание. Авторский проект Натальи Прониной.
Добрый вечер. Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире проект «Короткое свидание». Это не только мой проект, это проект каждого гостя, который сюда приходит, в эту студию, а также тех людей, которые за наших гостей переживают, держат кулачки. Вот как, например, муж Елены. Он сейчас находится на кухне нашей студии, Вадим. Но с ним мы обязательно встретимся еще раз, потому что это другая очень интересная история. Поэтому это не только мой авторский проект, а еще и огромного количества людей, которые приходят к нам на помощь. Почему приходят к нам на помощь, объясню чуть позже. Здравствуйте, Елена.
Здравствуйте.
Волноваться не стоит, потому что здесь такая студия, здесь столько историй прозвучало, столько свидетельств, столько важных сообщений о том, как Бог нас любит и какие чудеса в нашей жизни происходят.
Ну, да, я знакома с вашей студией в видео, много очень смотрела, очень интересно.
Спасибо, что вы приняли приглашение и приехали.
И вам спасибо.
Итак, короткое свидание. Передача, которая была создана для поддержки людей, попавших в сложную жизненную ситуацию. И одна из историй сейчас маленькая, двухминутная, прозвучит от Сергея Евкова. Благотворительная больничка, которую вы смотрели, наверное, эту передачу, нуждается в машине. Обратите внимание на информацию. Мы все можем этому помочь. Давайте посмотрим.
Дорогие друзья, сейчас мы находимся в стенах благотворительной медицинской клиники для беженцев, бездомных людей без документов гражданства, которую в прошлом году, благодаря вашей помощи, мы смогли открыть. Здесь люди, попавшие в беду, уже могут получать и получают медицинскую помощь. Приходят на осмотр к врачу-терапевту, травматологу, врачу общей практики, к офтальмологу, даже к гинекологу. Выполняются УЗИ, ЭКГ, проводятся перевязки, вакцинация. И это все благодаря вашей поддержке. Спасибо вам огромное. Но мы не стоим на месте. И сейчас мы запускаем новый сбор средств на покупку санитарного автомобиля. Дело в том, что некоторые наши пациенты, бездомные люди, маломобильные, с инвалидностью, не могут приехать сюда, в эту клинику, и получить помощь. Или у них нет средств, денег на оплату такси, и водители не берут пассажиры с пачкающейся одеждой. Или не могут добраться на общественном транспорте, например, на метро, по состоянию здоровья. Или у некоторых есть социально значимые заболевания, это бывает небезопасно. Имея санитарный транспорт, мы могли бы привозить таких пациентов из социальных приютов, с улиц, с пунктов обогрева к нам в клинику, чтобы люди могли сохранить свое здоровье. А потом отвозить людей в душ, на флюорографию или на плановую госпитализацию, например, в наркологическую больницу. Друзья, поддержите наш проект и помогите нам купить санитарный автомобиль для клиники, чтобы люди, которые нуждаются в медицинской помощи, могли ее получить.
В эфире «Короткое свидание». Сегодня история Алены. И мы, Алена, Елена. Алена называют близкие.
Близкие, самые близкие дома, родные, да. Так, Елена.
Угу. Елена, мы сегодня рассказываем историю, которая должна иметь большое продолжение. Потому что мы заговорили с вами тогда при встрече и по телефону в дальнейшем о вашем проекте. О чем вы мечтаете? Поделитесь, пожалуйста, это очень важно. Но, простите, могу я сообщить нашим подписчикам, что в студии вы не в обычном кресле?
Ну да, можете.
Спасибо большое. Елена находится сейчас в инвалидном кресле рядом со мной. И речь сегодня пойдет о поддержке и помощи людей, которые находятся в таком же положении, но нуждаются и в помощи, и в совете, скорее всего, в совете. Вот расскажите о вашем проекте, который может послужить такой помощью.
Ну, я лежала в больницах, также наблюдала людей, мне кажется, даже хотят. У меня плохо в руки и ноги двигаются. Некоторые вроде бы физически лучше, но я видела, настолько им сложно как бы двигаться и к врачам прийти, объяснить им, что с ними происходит, что приходилось иногда помогать человеку сформулировать свою мысль, потому что ну, ему сложно. Потому
конечно.
Что, да, ему сложно, он теряется, он находится в панике. Если, допустим, у меня уже время отодвинулось, я уже ну, не то, что привыкла к своему состоянию, к этому невозможно привыкнуть, но хотя бы могу уже как-то со своим состоянием справляться, то люди, которые попадают в эту ситуацию, вот только-только-только, им очень сложно. И помочь бывает вообще некому. Родственники далеко, или родственников вообще нет. И такая или... возрастная категория, начиная с 30 лет, ну, я скажу так, где-то до 60 уже сейчас, потому что это, получается, пенсионный возраст наступает 60 лет. Значит, люди остаются без, ну, как, без возможности к существованию вообще. Вот. И приходится им очень сложно. И видела также семью, когда, допустим, дочь, она бросает работу, чтобы за мамой ухаживать. У нее еще двое детей. Она там идет уборщица работать, потому что как-то, чтобы этих и детей присматривать. Муж тоже. И здесь такие ситуации бывают, что тогда таких дочерей мужья бросают. Ну, в общем, очень-очень много разных вот таких историй, которые я наблюдала за все 3 года. Вот.
И появляются идеи.
Да, и, конечно, появляются какие-то идеи, чтобы как-то создать какое-то общество для инвалидов такого рода, чтобы им могло помогать государство или же как-то помочь им хотя бы словами, допустим. Я вообще работала до этого сама социальным работником, и, конечно, были пожилые люди, к которым мы приходили, ухаживали. Ну, так и дело в том, что все в социальной сфере точно так же есть и поддержка молодым инвалидам, как их называют, молодые инвалиды. Но не все знают, как туда обратиться, не все знают, как попасть и что с этим делать. То есть не у всех есть даже документы, чтобы предоставить эти возможности. Немногие, к сожалению, не знают, как правильно собрать документы, чтобы поставили верную группу инвалидности, потому что есть человек, который практически невменяемый. Вот как я лежала в больнице, сейчас женщина была, ей даже сложно разговаривать, сформулировать свою мысль, а у нее 3-я группа рабочая стоит. Угу. Вот. И не потому, что она там, ну, не смогла она изложить свою мысль верно, не смогли подтвердить документально, и человек остается с минимальной там пенсии, которые вообще к существованию, только ей лекарства надо, а ей дальше обследование надо. И вот по крупицам они там собирают через близких, знакомых, каких-то родственников дальних или друзей вот эти копейки, чтобы ей пройти обследование, хотя бы сдать анализы, которые нужно, они дорогостоящие, потому что эти анализы не финансируют, значит, государство, получается. То есть направлений бесплатных их нет. Угу. Вот. Ну и вот как в таком случае, я объясняла, что говорю, как, что нужно сделать, что нужно эти все бумажки, обязательно все чеки, все собрать, чтобы обратиться в МФЦ, чтобы подать на помощь. Ну вот дочь там звонила, говорит, вот я подала, говорит, а нам, говорит, все равно как бы отказывают. Что в этой ситуации делать?
То есть получается, вы в этой же палате, являясь пациентом, этого же стационара, являетесь еще и соцработником и консультантом рядом лежащего человека.
А были такие ситуации, да, я на операцию легла, и там женщина точно так же, ну, я еще тогда не была инвалидом, просто попала в больницу по скорой, мне там операцию делали. И женщина была в очень плохом состоянии, точно так же, без родственников, без никого. Потом оказалось, у нее есть дочь, ну, которой она не нужна, мама такая. Вот. И я сама звонила, сама договаривалась в микрорайон, который ей, как, возможно ли, как социальную помощь какую оказать. Ну, в принципе, потом женщина благодарила за это, на самом деле, да. Поэтому...
Леночка, спасибо вам большое за то, что вы пришли. Вы даже не представляете, у меня прям как будто весна в сердце. Я так люблю, когда мы можем своей передачей кому-то помочь, а помочь мы можем многим. Сейчас нашу программу смотрят во всех уголках нашей страны. И есть проект «Врач от Бога», где профессионально консультируют мои знакомые. Не консультируют, а рассказывают о своей работе и советуют что-либо в рамках программы. А есть короткое свидание, где звучат истории, и они могут ободрять. Вот ваша история сегодня может кому-то очень сильно помочь. А с чего все началось? Как вы оказались в инвалидном кресле?
Ну, началось это все, скорее всего, получилось так, что прооперировали мне шейный отдел. Травма была в детстве, потом, значит, получилась нестабильность шейного отдела постепенно, так mm-hmm. нарастала, хотя уже возраст у меня был тогда 48 лет. Вот, и так вышло, что после операции стало немного хуже. Вот, разбирались очень долго с этим. Но я все-таки вышла на работу, хотя говорили, ну, работать нельзя, нежелательно. Ну, мы же своим упорством всем иногда себе вот вредим. И, конечно, я пожелала бы всем пациентам и всем смотрящим эту передачу прислушиваться к врачам. Если советуют не работать, если говорят, не надо этого делать, ну, иногда, наверное, этого не надо делать.
А что случилось? Вот. Ведь не только упрямство. Может быть, ситуация какая-то материальная была тяжелая?
Ну, материальная ситуация, ну, можно сказать, что она особо не была тяжелой. Вот, как бы, можно всегда найти какие-то выходы из положений. Вот. Но я не хотела, наверное, всю свою вот эту нагрузку своему любимому человеку передавать на плечи, можно так сказать. Угу. Вот. Хотела участвовать, и как-то мне даже, вот как это я буду брать там инвалидность. В тот период мне предлагали тогда вторую группу инвалидности, я ходила в тот период. Вот. Я решила, что нет, я справлюсь. Вот.
А что любимый человек говорил?
Точно так же говорил, как и врачи. Давай, оставайся дома.
Но упрямство победило.
Так. Да, но упрямство, к сожалению, победило.
Вы
да.
простите, что мы говорим на эту тему совсем немного. Угу. Сколько лет тому назад это произошло?
Ну, это было, получается, 7 лет назад. 7 лет назад.
А вы выходили замуж за своего любимого человека, за Вадима. Это было... Вы еще были здоровы?
Я была здорова, да, все было чудесно, прекрасно, но в какой-то момент получилось за рулем, и видно, в период машина должна была идти как бы чуть ли не на столкновение, и видно, где-то я как-то головой, может быть, где-то резко
сделала какое-то,
да, какое-то движение, да, и здесь как-то защелкнуло, и на утро я проснулась, у меня правая рука практически не поднималась, и очень сильные боли были. Ну, я обратилась к врачу, вот, и стали разбираться с этим всем вопросом долго, щепетильно. В итоге получилось, что там и нестабильность в шейном отделе, и грыжа, и пришлось это все удалять. Очень хороший врач всем этим занимался. Вот, должно было быть все очень хорошо, но так как получилось еще второе заболевание сосудистого характера, там сосудистая опухоль, она тоже во время операции повела себя не очень хорошо. Это уже как потом выяснилось, потому что выясняли очень долгий период, почему и что. Угу. Вот, потому что я изначально говорю, что я работала только в 21-м году. Уже так получилось, вначале ходунки, потом уже кресло. Я очень долго сопротивлялась тоже, сопротивлялась тому, чтобы думала, что нет, такого не может быть, я сильная, и не может быть такого, чтобы я села там и не работала, как же это так, я уже даже работу себе придумала, точно так же в социальной сфере, но вот как раз с молодыми инвалидами, уже даже и место мне нашлось в октябре месяце, но выйти на работу, к сожалению, я не смогла. Вот. Ну, как-то вот так случилось. Для меня это было очень таким печальным поворотом жизни на самом деле. И к этому приготовиться никто не может. Вот. Никто, ни один человек. Но вот как к этому отнестись, ну, наверное, тоже зависит от самого же человека, как к этому отнестись. И отсюда уже настрой, отсюда уже дальше борьба с этим всем состоянием своим, потому что хочется, чтобы родные и близкие не были загружены тобой полностью, чтобы у них тоже была жизнь своя, чтобы они могли и работать, и заниматься своими какими-то тоже делами, которые им по душе и которые им нравятся. Вот.
Сколько у вас детей?
Ну, у нас с мужем, получается, четверо детей. Потому что двое моих и двое его. Ну, это двое, теперь эти все четверо наши. Четверо наших детей, которые нам нужны, которых мы любим. Вот, все они разные, но все они любимые. Вот.
Молодцы. Лена, когда мы с вами только-только начали общаться, кстати, мы познакомились в храме в Юках на службе. Я приехала с мужем на службу и заметила Лену. Я не знаю, кто, какой из ангелов взял меня, дал мне крылья и говорит: направляйся вот к этим людям и поговори с ними. И я подошла.
Да, были очень удивлены. Как раз вот мы тогда искали еще врача, который нужен был. Тогда вот как раз вот подсказали нам
доктор
Олег Викентьевич Острейко, вот очень хороший врач, внимательный, вот, ну, который, в принципе, нам тоже дал совет свой.
Тоже был в нашей студии. Так что все взаимосвязано. Вот с этого момента мы познакомились. И я благодарна вам за то, что вы согласились говорить об этих вопросах и проблемах открыто. Я могу быть немножко прямолинейной?
Да, конечно.
Угу. Женщина, молодая, красивая, полная энергии. Землю купили, строиться собирались. И вдруг в таком положении. Замуж вышла за любимого человека. И вдруг такая ситуация. Какие были страхи? И они не оправдались, насколько мне известно, и все-таки.
Ну, было, да, сложно это все принять. Угу. Вот, очень сложно. Спасибо очень большое отцу Григорию.
Григорьеву.
Да, Григорьеву, который помог это все. Вот буквально мы познакомились с ним 23 июля. Почему я говорю именно 23 июля? Он в тот как раз день мы пообщались и подарил мне, ну не мне, а нам с Вадимом книгу «Ветер радости», первую свою книгу, вот, которая очень много, прочитавши эту книгу, для меня лично много дала вот, действительности веяния духа и такого поднятия, воспоминания детства, как он говорит, действительности. И вот это детство, оно наполнило вот, действительности радостью. Я вспоминала эти дорожки, все, которые именно ведут нас по жизни, вот эти детские радости дорог.
Лена,
да.
Вы подошли со своей проблемой. У вас речь вообще шла о здоровье. Вы подходите к отцу Григорию, а он вам книжку о детстве. И вот здесь какая связь? Что произошло вообще? Он вам ее дает и говорит: это вам таблетка от всего, да?
Ну, вначале я немножко, честно скажу, как бы, ну, ветер радости, да, я понимала, что радость – это, когда оно в душе, эта радость, ты наполняешься этой радостью и как бы по-другому начинаешь относиться к жизни вообще.
О какой радости может идти речь, когда столько вопросов решать надо?
Да, столько вопросов решать надо, но как бы я даже об этом не задумывалась. Когда мне дали книгу, значит, как вот в школе, да, дали книгу, читай. Читаешь ее, а дальше ты будешь понимать. И читая книгу, я понимала о том, что я начинаю меняться сама. Ну, во-первых, мы стали приходить постоянно в храм, хотя нам не близко ехать, на самом деле, с Ломоносова вот, в храм. Да, мы вначале мы приехали там раз в месяц, потом мы стали приезжать два раза в месяц. Вот. А потом мы стали приезжать каждое воскресенье. И для нас это, ну, не было какой-то... Вот эта дорога, она наоборот шла вот какой-то быстро. Нас не, ну, 50 минут мы ехали, да, допустим, от Ломоносова, иногда час, в зависимости от дороги. Вот. Мы даже брали с собой, наших друзей взяли, сына старшего взяли, сын мой младший приехал, так, ну, самый младший сын, это, значит, наш, приехал с нами в первый же день. Вот. Но как-то стеснялся выйти, и я помню, что отец Григорий сказал, что говорит, вы его не трогайте, когда он захочет, он сам выйдет. Не надо его там сейчас звать. Вот он уже говорит, видишь, что вы же уже со мной разговариваете. Я так удивилась, думаю, ну, думаю, ладно, послушаю, как мне сказали, и буду упрямиться. Вот. И
мужчин вообще по секрету скажи, слушать надо.
Да, да, вот поэтому я
через
и послушаю.
Через них с нами Бог разговаривает, дорогие подписчики.
Вот. И потом у меня как-то сын сам попросился к отцу Григорию. Да, он сказал, говорит, мама, я хочу поговорить. Вот, и он очень много помог. Как раз вот получился такое немножко у нас разное мнение по поводу учебы. С сыном он очень сильно болел этот год. И как же быть, потому что, ну, просто в седьмой класс на второй год оставлять ребенка не очень хочется, этим, ну, как-то мальчики. Он сам мне говорит, мама, как я вот учился, у меня, ну, я не скажу, что он отличник, ну да, там были у него две троечки. Вот. И он говорит, мам, ну я все равно хочу вытянуть это все. Давай меня переведи на домашнее обучение, хотя бы, чтобы я дома учился. Вот. Ну, наш папа говорит, нет, как же, в школу надо, надо только в школу. А я вот по своей чувствительности чувствую, что нет. Вот, в действительности дома бы. Вот. Нет, тебе будет сложно, он же упрямый подросток.
И вы с отцом Григорием пошли советоваться?
И мы пошли советоваться с отцом Григорием.
И что он сказал?
А он сказал, что у женщин интуиция очень сильная.
О!
Вот, да. И все-таки давайте-ка мы прислушаемся к матери. И вот мы как раз вот втроем стояли, сын на отдалении, папа тут весь такой был взъерошенный. Вот. Но в итоге всего как бы разум победил, и мы все-таки перешли на домашнее обучение. Он сейчас учится в удаленной школе, дочь помогает ну, финансово, потому что эта школа все-таки платная получается. Вот, она тоже согласилась, хотя говорит, нет же, он же такой ленивый, нет. Я говорю, ну, мама все-таки своей интуицией уговорила всех, упросила, и в принципе я скажу, что сейчас у него получается все хорошо, что он молодец.
Вы слышите? Вот, честно сказать, если бы я Лену не знала, я бы очень сильно удивилась. У человека сейчас вообще-то вопрос стоит о собственном здоровье. А она с такой легкостью решает какие-то вопросы, с настойчивостью и продолжает жизнью детей.
В обязательном порядке.
Да, и еще думает о том, как бы открыть свое, вот, свой проект, начать. Мы же позавчера об этом говорили.
Да, как раз о новом проекте и то, что вот с финансовой стороны, то есть не только я хотела помогать, чтобы именно словом, да, или там куда направить человека, но и у меня была мысль, как таким людям могла бы я, вот, ну или мы, помочь финансово. И когда-то в своей, еще до заболевания, я занималась еще помимо этого, ну, недвижимостью. И сейчас вот так получилось, что листая свою почту, я наткнулась снова на какие-то старые письма, которые у меня были, и все-таки решила, думаю, а если мне заняться недвижимостью, но не просто недвижимостью, но заняться это с целью того, чтобы еще была возможность помогать людям, то есть какую-то финансовую помощь им оказывать.
А не если, только... Простите, пожалуйста, а если Вот вы прошли вот этот путь с получением квартиры.
Да, я прошла, но это...
По инвалидности,
по инвалидности, да.
Но ведь многие люди даже не подозревают, что они могут получить квартиру.
Ну, эта квартира получается вот как в наем, но все-таки вот если я на инвалидной коляске, мне в своей квартире не перемещаться. Это, грубо говоря, что мне постоянно... Мы уже просто придумали, как это делать. То есть у меня там маленький стульчик оранжевый, на который я сажусь, компьютерный, и меня там ребенок подтаскивает туда, куда мне надо. Там, или же я беру стульчик оранжевый с ходунками, хотя ну, в зависимости от того, как руки себя чувствуют, потому что руки спазмированы. Вот. Ну и то есть тут уже как ты сам придумаешь, как есть возможность, а есть, ну, а когда нет возможности, то приходится целый день проводить в одном положении. Или же меня там отведут на кухню, я буду сидеть, потому что меня не заставит лежать, я боюсь, что у меня спина залежится, я потом не буду вставать. Вот. И вот эти все нужна электроколяска. А электроколяска, это все даже проходят, даже если не электроколяска, такая, ее нужно, чтобы она проходила между проемами.
И вот это все, пройдя вы сами лично,
да,
вы можете уже начать помогать людям.
Да, конечно.
И еще она думает о том, как бы помочь своему мужу найти любимое дело. Потому что Вадиму пришлось с основной работы уйти ввиду вот этого всего положения. И тут у нас появляются новые мечты и идеи. Это так классно, дорогие друзья. Знаете, Лена, мне кажется, что у вас сейчас, у всей семьи наступит удивительный период. Вы все будете заниматься любимым делом. А отец Григорий говорит: если что-то приносит тебе радость, а это любимое дело, значит, это от Бога. Я вам хочу показать один видеоролик тоже очень сильного человека. Угу. К сожалению, он ушел уже из жизни во время пандемии, заболев и не справился с болезнью. Но до этого справлялся с большим количеством испытаний в своей жизни. Это лауреат всероссийского конкурса «Калина Красная». Мои подписчики уже привыкли к тому, что у нас в передаче звучат эти песни. Я рассказываю о конкурсе. Это особый проект моей жизни и вообще всего мира. Давайте посмотрим на выступление Максима Куста.
Я никогда не ощущал за 36 лет своей жизни вот такое, что я ощутил, когда вот на тебя смотрят все, ты смотришь на них, и они не знают, что делать, и ты не знаешь, что делать. Я смотрел, влево посмотрел, вправо посмотрел, посмотрел на генералов, сюда на родителей посмотрел, они зааплодировали. Я даже не знаю, вот по сегодняшний день, я не знаю, что происходит, и что произошло, и что думали каждый из них.
Прижмешь груди своей, моей души письмо. сквозь конверт почувствуешь от строк моих тепло. Озявшее письмо, дыхание северов, несет в себе оно тепло от рук и слов. Озявшее письмо пришло из дальних мест, где тундра и тайга, где я несу свой крест. Тяжело вздохнешь, и с болью в своем сердце ты с горечью поймешь, что так еще не скоро увидимся мы вновь. Но несмотря на вьюги, мы сбережем любовь. Озябшее письмо,
Куст, лауреат всероссийского конкурса «Песни среди осужденных». Фрагмент его выступления на барнаульском концерте вы смогли только что увидеть. Все остальные записи с «Калиной Красной» за 21 год собраны, архивные заявки, фильмы и так далее вы можете увидеть на YouTube-канале «Калина Красная». Мы продолжаем разговор с Еленой. Сегодня она гость нашей студии. И мне хотелось бы задать вам вопрос, который... Наверное, каждому, кто в такие ситуации попадает, как вы, много лет тому назад, оказавшись в инвалидном кресле после операции, а потом их было несколько уже, да? И вот многих заинтересует, наверное. Вот сегодня я в кафе обратила внимание. Мы кофе пили в кафе напротив нашей радиостанции. И когда Вадим вас привез и завозил в кафе, то практически все, кто сидел за столиками, обернулись. Красивая молодая женщина и с такой любовью ухаживающий муж. А я наблюдаю за вами уже давно, и я вижу, как, насколько Вадим трогательно ухаживает и видит каждый сигнал. Даже если вы ему чего-то не говорите, он бросается на помощь, там, поддержать. Был один момент на Рождество, я помню, когда вы усаживались поудобнее на стуле, и он чуть-чуть у вас стал наклоняться. Он бросился с такой скоростью, я думаю, человеческих возможностей. Мы ничего не знаем об этом. И он успел поддержать вас. Так всегда было?
Так всегда, да. Так всегда.
А когда заболела?
Когда заболела, это... Он был вот немножко...
Как он себя чувствовал?
Разбитым, конечно, разбитым. Ему было очень тяжело. Вот. И я чувствовала, что это ему тяжело. А может быть, как он мне говорил... я его спрашивала, старалась спросить, стала беседовать с ним. Он уходил от этих бесед, от этих разговоров. Даже иногда так нервничал, чтобы на эту тему вообще не разговаривать даже. А на самом деле Теперь я понимаю, что это больше я нервничала и переживала за него, что вот ему теперь предстоит со мной так тяжело. Хотя мне верилось в то, что вот я завтра проснусь, и все будет по-прежнему. Вот я скажу так, как есть, что вот я за это вот, вот, ну, оно сейчас пройдет, сейчас это все пройдет, потому
это
что,
не со мной.
Что это все не со мной, да, что это все не со мной, это вообще что-то это придуманное, такого не может быть. Вот. И самое было то, что я за все вот это время я не думала, почему это мне вот так все. Я думала, для чего? С какой целью?
Вот вы мне, редкий человек.
Мне Бог дал вот, вот с этим, значит, бороться. Значит, это какая-то цель? Значит, что-то есть то, что я должна преодолеть. Преодолеть не только для себя, а вообще для всех. То есть здесь дети, с нами еще тогда жила дочь Вадима, что мы, когда с ним начали вместе жить, ей было 12 лет, 13 год, а сыну моему 7 год, был, у них 6 лет разница. Вот. И то есть я понимала, что тут же и они же будут участвовать в этом всем. Помимо этого мы еще живем с мамой. Вот маме моей в этом
большая
году.
Большая семья.
Да, маме, значит, 80 лет исполнилось и тоже. Угу. В тот период у нее сложности были со здоровьем. Она практически лежала у себя, порос у нее, да, переломы позвоночников. И тут такая ситуация очень сложная для всех, для семьи. В особенности я считала, что и детям, и мужу. И в какой-то период, был этот период на самом деле, я настолько люблю этого, люблю человека, который рядом со мной, что я его хотела оградить от себя.
Знакомое состояние.
Да, хотела оградить от себя, ну, как сказать, что ну, он не должен быть со мной, ну вот столько прекрасных женщин здесь вокруг, зачем ему вот так страдать, мучиться?
Он это не заслужил.
Да, что он это не заслужил. Он...
Знакомое состояние девочки. Когда мы начинаем заболевать, мы что делаем? Мы начинаем отталкивать своего любимого человека от себя, для... ну, как будто бы из любви.
Да, я тут где-то, наверное, скажу, в 2002-2003 году смотрела фильм, назывался «Сладкий ноябрь». И я его вспомнила, этот фильм, в какой-то период. Я вот вначале противоборствовала так, и я вспомнила этот фильм. Но там была совершенно другая ситуация, немножко другая. Там женщина болела, у нее рак был такой, который было понятно, что там уже, значит, она умрет. И она ушла от любимого человека, чтобы его ну, как бы с собой не досаждать вообще, ну, как бы, чтобы не было рядом ее.
А что сам Вадим об этом думал?
Ну, он...
У него-то, наверное, были свои собственные мысли.
У него были свои собственные мысли. Он мне говорил, что ты вообще делаешь, и как я даже со мной так достаточно жестко разговаривал, бывало. Но я все на своих каких-то мыслях. И,
вы его выгоняли?
Ну, вплоть до этого было, да, что собирайся, уходи к маме, там тебе будет лучше, там тебе будет спокойнее. Угу. Вот, с чем тебе такая, тебе же кушать тут надо готовить мне, и все. Но в тот период еще моя мама могла помогать, да. Вот сейчас она, допустим, да, она...
Какая у него была реакция?
Отвратительная. Он меня стал ругать. Он стал меня ругать и сказал, чтобы я больше этого не слышал. Вот. И тут же у меня, конечно, и дочь подключилась старшая, и у меня еще сестра младшая есть, и мама меня стала ругать, что так нельзя разговаривать. И Вадима дочь точно так же мне, ну, все меня ругали, что я такую ерунду говорю. И это и в какой-то период я все-таки села, подумала. И решила, что нам после больниц, какой-то очередной больницы, я решила, что нам надо бы уехать вместе.
Вдвоем?
Вдвоем, да.
Хорошее решение.
Да. У меня сын был тогда в школе в пятом классе. Дочь уже Вадима училась в медицинском на первом курсе. И мы решили, что в принципе справится. Хотя я понимала, что вряд ли они у меня справятся, потому что они такие у меня всегда я возле меня, контроль там и подсказка. Ну, так не,
Лена,
не особо.
Это преувеличение. Да. Ну, дети справятся всегда.
Но в итоге мы их оставили и уехали в Саки, в Крым, в санаторий Бурденко на лечение. И
была я в этом санатории.
Да, очень хороший санаторий.
Гуляли по аллеям.
Первый раз у меня муж поехал со мной в поезде, где ощутил без машины, так он постоянно за рулем. Я сама не знала, как, но вот как-то, вот я говорю, с Божьей помощью помогает все-таки в тот период. Не знала, что там есть купе специальное. Никто мне об этом не рассказывал. Никто мне не об этом. Я просто взяла, набрала номер телефона и стала спрашивать. И мне стали все рассказывать. Да, есть это. Да, есть возможность это.
Лена, у меня есть еще один важный вопрос. Мы уложимся. У нас 9 минут осталось.
Вот. И мы приехали. Мы приехали туда. И я скажу, мы прекрасно провели время.
Сколько?
И мы,
2 недели?
Нет. Мы взяли полный курс 28 дней, как положено.
Класс!
Да, 28 дней мы были в санатории. Он лечение проходил, я лечение проходила, потому что у него тоже проблемы со спиной, но у кого их нет. Вот. Но я хотела, чтобы он тоже пролечился. И мы настолько поняли, как мы нужны друг другу, и что зависит от нас, с ним еще у нас и дети, которым мы нужны оба. Не кто-то по отдельности, а оба. Потому что они к нам звонили, они нам все рассказывали. Они были такие счастливые, что вот мы уехали. Дочь...
Я же тебе говорю.
Да, дочь Вадима сказала, говорит, ой, как... Ну, у вас, говорит, прямо свадебное путешествие.
Я тоже об этом хотела сказать. Медовый месяц.
Потому что, да, она так и сказала, медовый месяц. Мы так рады, что вы уехали.
В общем, вы вернулись, друг друга понимая гораздо лучше.
Гораздо лучше, да. И больше... Ну, скажу так, что больше таких мыслей даже вообще не посещала и не посещает, слава богу.
У нас, кстати, очень интересный момент был в жизни с супругом. Когда возникла сложная ситуация, умерла мама моего мужа, а он не смог ее похоронить, потому что это было очень далеко и не было возможности выехать. Я ему предложила написать книгу. Вы ее уже начали, по-моему, читать «О неволе, вере и любви». Это книга «Разговор с мамой».
Да, «Разговор с мамой».
Я иногда советую всем нашим подписчикам написать книгу о себе и дать почитать своей второй половинке, потому что книга не соврет. Вот это действительно реальная возможность узнать друг о друге. И путешествие. Что сделали вы? А теперь очень важный вопрос. Для нашей передачи и для всех подписчиков. Скажите, пожалуйста, как в этот период у вас складывались отношения с Богом? Чем Он вам помог? Какие открытия вы сделали? И вообще, что сейчас происходит в вашей духовной жизни?
Так сложилось, что я всегда к Богу относилась и к церкви очень положительно. Мы ездили до даже встречи с Вадимом, с дочерью моей, с моей мамой. Мы ездили в дальние храмы, посещали, молились. Но в какой-то период, конечно, когда мы с Вадимом познакомились, он менее был верующий. Вот. Ну, потихонечку как бы мы так с ним приобщились к церкви, стали посещать церковь. А когда я заболела, хотя бы раз в месяц я его просила посещать церковь. Но он, конечно, со мной ходил, посещал, но духовно он не был все равно к этому готов. Он мне даже потом сам об этом рассказывал. Вот. И...
А вот ваши личные отношения с Богом как складывались?
Ну, мои личные отношения, получилось так, что я верила всегда с верой шла в то, что все должно уложиться, и что если мне вот дана вот это состояние болезни, что это значит, я его все равно как бы должна была принять для того, чтобы потом тут даже не важность того, что как ты будешь ходить, не ходить, а для того, чтобы жить, радоваться, помогать рядом окружающим людям. И точно так же своей семье, что ну вот, жить духовно, обогащаться, не быть в печали, а уметь даже в этом состоянии радоваться жизни, наслаждаться жизнью, искать пути, чтобы помочь всем. И вот, в принципе, я к этому пришла через какой-то период. Мысль дана, это была не просто так. Это я считаю, что это все по Божьему пути. Только так вот привело меня именно в храм Юки. Это даже вообще как-то непонятно, каким образом туда привело. А получилось так, что мы приехали в Крым, где мы купили небольшой участок свой вместе там с женщиной, и к ней пришел ее родственник. День рождения был у нее. И мы познакомились с ним. Он сам психолог. Вот у меня подросток дома, и я говорю все-таки, что ему тяжело, потому что вот мама в таком состоянии, дети по-разному реагируют на это, потому что это подростки, а они в 10 лет он по одному реагировал, в 12 по другому, но как-то ребенку нужно помочь. Mm-hmm. Понятно, что мы, взрослые, сами себе можем помочь, и там в окружении мы по-другому, а дети — это есть дети.
И этот человек вас
И этот человек нас познакомил, да, значит, дал адрес, дал номер телефона, значит,
отца Григория.
Да, отца Григория. Я позвонила, и мы встретились. И, наверное, с этого момента у нас начала меняться жизнь на самом деле.
В заключение нашей программы осталось 3 минуты. У меня все-таки настойчивый вопрос. Обиды на Бога не было? Какие
Нет.
вопросы вы задавали Богу, когда вам было очень трудно?
Как мне справиться с этим? Как мне справиться? Какую молитву прочесть? Куда пойти, чтобы помочь? Как мне помочь мужу? Как мне помочь детям? Какую молитву прочитать? Я искала очень много, значит, думаю, очень много молитв для детей во здравии, чтобы им помогать и с учебой, и как мужу помочь, терпение ему дать. Это... И, наверное, это духовно меня поддерживало все. То есть я не думала о том, как мне плохо, какая я несчастная. Да я себя не считаю несчастной, я честно скажу.
У меня
мама говорила: «Ой, как же вот». А я говорю: «Мама, я у тебя самая счастливая дочь, если ты хочешь что-нибудь». Самая счастливая дочь – это я.
Угу.
Настрой у мамы, нас мама очень всех любит. Три. Татьяна у меня младшая сестра, я средняя, и старшая Алла. И я скажу, я говорю, что я самая счастливая, потому что у меня, мама, ты живешь со мной рядом, у меня сестра рядом, получается, младшая, которая нам очень много помогает. Вот просто вот, mm-hmm. просто старшая сестра далеко. Если бы, конечно, мы были все вместе, то это безусловно.
Все как у нас.
Вот, да. Поэтому...
1 минута до конца эфира, и все-таки настойчивый вопрос. За что бы вы поблагодарили Бога, вот, если взять период 7 лет?
За то, что у меня есть такой муж, который любит меня, Вадим, который рядом со мной, который поддерживает меня в эти сложные и минуты, и вместе с тем сказать, легкие минуты. И спасибо Богу за то, что привел меня в храм Юки.
Дорогие друзья, в самое ближайшее время, я в этом почему-то не сомневаюсь, нас всех ждет открытие нового проекта Елены, который будет направлен на помощь и созидание. Мы будем очень ждать новостей, и у нас есть куда отправлять людей, если они у них будут задавать какие-то серьезные вопросы, связанные вот с таким образом жизни.
С большой радостью помогу.
И до конца программы осталось совсем чуть-чуть, дорогие друзья. 24/7 работает проект «Короткое свидание» в социальных сетях. Если вы сейчас смотрите эту трансляцию где-нибудь в другом сообществе, имейте это в виду. Стрим закончится, а «Короткое свидание» останется. 24/7 в вашем распоряжении наша программа, наш проект. Спасибо.
Спасибо.
И вам спасибо.
«Короткое свидание». Авторский проект Натальи Прониной.